Говорит Радио Свобода, мифы и репутации. У микрофона Иван Толстой. Открывая неизвестную Прагу. И июнь – драматичнейшие месяцы в истории русской Праги. На протяжении четверти века, с начала русского беженства до освобождения Праги от нацистов, наши соотечественники в Чехословакии, как, впрочем, и в других странах изгнания, жили надеждой на возвращение на родину. В каком-то смысле можно сказать, что политическое отторжение эмигрантов от Советского Союза в довоенной Чехословакии было меньшим, нежели в Югославии, Германии, Польше и Франции. Почему? Прежде всего, потому что чехословацкое правительство приняло в своей стране весьма отобранных беженцев. Это во Франции рады были русским рабочим рукам на заводах «Рено» или в Бельгии на угольных шахтах. В Чехословакии существовал определенный ценз. Сюда приглашали людей умеренных. Если эсеров, то правых, если кадетов, то левых. Предлагали не свободное плавание по современным проблемам, но исключительно строгие рамки академической научной деятельности. Институт, кафедру, лабораторию, клинику. Прага вошла в сознание русской диаспоры как вполне тихая заводь, где правительство стипендиями поддерживает дух славянства, пестует русскую молодежь, готовящуюся вернуться к родным осинам в благородном статусе ученых-мужей, благодарных чехословацкой мачехе за привитый ум-разум. Конечно, пражские власти не уследили. Конечно, в тиши редакций и литературных кружков зрела крамола, тайные планы, сверхсекретные походы пешком через границу в Советскую Россию. В тихом омуте черти водятся. Но ведь и в русских кругах о тайных планах знали единицы. Поэтам с подпольного стола доставалось слишком мало. У них был свой мир, поэтический, и этим миром они хотели поделиться с отрезанных от них российским читателем. Победная весна 45-го подарила мимолетную надежду, что чудо случится, что россыпь поэтических книжек, в которых никакой политики ведь отродясь не было, попадет в заинтересованные руки. Но нет. На смену гитлеровским испытаниям в Прагу пришли испытания сталинские. Нигде, ни в одной столице русского рассеяния не было такого числа арестов среди русской эмиграции, как в Праге. Ну, разве что в Китае. Генерал Войцеховский, историк и философ Петр Савицкий, дипломат и переводчик Дмитрий Рафальский, литературовед Альфред Бем, библиограф Сергей Постников, экономист Сергей Маслов, и это только самые известные имена, за пражскими русскими приходили или вызывали их в ближайшее отделение полиции, некоторых уверяли, что буквально на часок, и эмигранты пропадали, кто на 10 лет, кто навсегда». Поэты остались со своими непрочитанными книжками. Открыть Прагу весной 45-го не удалось. Понадобилось несколько десятилетий, чтобы собрать, осмыслить, снабдить комментариями целую стихотворную эпоху, межвоенную Прагу, и осознать по талантам, по сложности жизненного пути, по человеческим драмам – это еще одна Атлантида, которую мы потеряли. Открывая неизвестную Прагу. Скит поэтов. Как он поет, он хочет жить, восторг, он бьется ночью в облаке сирени, дневные встречи, как безликий морг, где лишь неузнанные тени, вплывают звезды, голубую горсть, я зачерпну, я развернусь, я брошу, пускай летит, лови, лови, мой гость, мою сияющую ношу, и словишь ты в раскрытое крыло, душа метнется птицей и застынет, и сквозь звенящее мороз стекло, ты пронесешься в звездную пустыню. Кирилл Набоков, младший брат Владимира, стихи 1933 года. Прагу принято называть академической столицей русского зарубежья, русским Оксфордом. Действительно, правительство молодой Чехословацкой республики пригласило в свою страну многих русских эмигрантов на так называемую «русскую акцию», специальную программу обучения и пополнения своих знаний в тяжелые годы после русской революции. Из Константинополя, Софии, Белграда, Гельсингфорса, Таллина, отовсюду, где прозябали русские студенты, вчерашние выпускники гимназии, неустроенные преподаватели всевозможных наук, потянулись люди в Прагу, в Брно, в другие университетские города. Русская акция, которую убежденно поддерживал президент страны Томаш Масарик, предполагала обучение, преподавание, врастание русских эмигрантов в академическую, профессиональную европейскую семью, с тем, чтобы потом, когда Россия снова станет свободной, эти десятки, сотни, тысячи обученных изгнанников, благодарные гостеприимной Чехословакии, вернулись на родину и стали бы самыми верными союзниками и сторонниками чехословацкой политики. Гуманное у Масарика тесно переплеталось с прагматическим. Такой ученый и обучающий и запомнили Прагу беженцы первой волны. Но была и другая Прага, литературная. О ней известно куда меньше. Разве что Цветаева выбивается из общего ряда, но Цветаева всегда и везде выбивается. Аркадий Аверченко, окончивший здесь свои дни, оставил в Чехословакии весьма незначительный след. Самым известным литературным объединением Праги был «Скит поэтов». Возникнув в начале 20-х, он просуществовал вплоть до Второй мировой войны и тем самым стал главным долгожителем среди эмигрантских объединений. В разные годы в скит поэтов входили как вполне известные, так и затерявшиеся в дыму истории фигуры. Сергей Рафальский, Николай Балясцес, Алексей Фатинский, Екатерина Рейтлингер, Александр Туринцев, Вячеслав Лебедев, Христина Кроткова, Михаил Скачков, Дмитрий Кобяков, Мария Мыслинская, Борис Семенов, Раиса Спинадель, Елена Глушкова, Алексей Эйснер, Эмилия Чегринцева, Владимир Мансветов, Алла Головина, Татьяна Радгаус, Кирилл Набоков, Вадим Марковин, Тамара Голубь-Туколевская, Евгений Гессен, Нина Микотина, Ирина Михайловская, Мария Толстая, внучка Льва Николаевича, Ирина Бэм, дочь руководителя скита Альфреда Бэма. Вот о фигуре скитовского пастыря я и прошу рассказать моего собеседника Олега Малевича, богемиста, составителя антологии «Поэты пражского скита».
Альфред Людвигович Бэм был человек многосторонний. Он был большим знатоком творчества Достоевского, Толстого, Пушкина. Занимался всеми проблемами филологии, библиографии. Но вот именно когда он в 22-м году оказался в Праге, то стал раскрывать еще одну свою ипостась. Во-первых, выявилось то, что он прекрасный воспитатель литературной молодежи, и, во-вторых, вот в общении с членами скита, сначала занятие было связано с целым таким курсом лекционным, который прочел участникам этого объединения Альфред Людвигович Бэм. А с другой стороны, здесь начался и формироваться Бэм как литературный критик. И позднее он вспоминал, что, собственно говоря, именно работа в ските с молодежью приблизила его к современности. Удивительная вещь. Бэм, сын прусского подданного, который родился в 1886 году на Украине, потом учился сначала в Киевском, а потом в Петербургском университетах. Он был человеком с таким русским национальным сознанием и в конце жизни принял православие и просил его называть Алексеем Федоровичем. Это одна сторона. Другая сторона заключалась в том, что он, хотя уже было ясно, что он в будущем будет филологом-ученым, и его заметил профессор Венгеров, опекали академик Шахматов и Всеволод Измайлович Срезневский, сын известного слависта. Тем не менее, он был очень активен и как гражданин, и на рубеже 10-х годов принимал участие в студенческом движении, из Киевского университета университета был исключен, был даже в 1912 году дважды арестован, и потом, по сути дела, можно было ожидать, что, оказавшись вот на Украине, в Киеве, там просто жила его семья, и в 1916 году у него родилась первая дочка, поэтому он все время курсировал между Петербургом и Киевом, что там, значит, вот он, может быть, так сказать, можно было предположить, что он примкнет самым левым силам, потому что одним из его друзей был Георгий или Юрий Пятаков, человек, который позднее во время сталинских репрессий одним из жертв этих сталинских репрессий, так сказать, участником большого процесса. Но оказалось, что Бем, хотя он восторженно принял февральскую революцию, одинаково не принимал ни как режим Центральной Рады, ни режим Гетмана Скоропадского, не большевистский режим. В 22-м году он оказывается в Чехословакии, и два студента, с которыми он познакомился еще в Польше, там он возглавлял объединение таверна поэтов, Сергей Рафальский и Николай Дзивановский, попросили его вот возглавить это объединение, значит, которое и началось с его лекции, которая называлась «Творчество как вид активности». Главная идея его, видимо, жизни заключалась в том, что он считал долгом каждого человека прожить жизнь активно именно в творческом плане, не будучи просто, так сказать, частицей массы, которой кто-то манипулирует, а проявить себя как личность. И этому он и учил скитовцев, предоставляя им полное право и возможность развиваться в любых направлениях, так сказать, развивать свою творческую индивидуальность в любом направлении. Одна из установок Бема заключалась в том, что надо быть с веком наравне. Поэтому в ориентации как бы вот скитовцев в русской поэзии он скорее был сторонником вот новых течений в русской поэзии. Следует как-то помнить, что некоторые из течений русской поэзии были более связаны с Петербургом, а некоторые более с Москвой. Вот и символизм был в равной мере явлением и петербургским, и московским. А вот акмеизм скорее был явлением петербургским. Футуризм и имажинизм, вот именно кубофутуризм, скорее явлением московским. И Прага, которая, значит, оказалась между, с одной стороны, Парижем, а с другой стороны, Москвой и Петербургом. И вот если Париж, по словам Владимира Вейдли, стал колыбелью как бы вот такого петербургского направления в зарубежной поэзии, в русской зарубежной поэзии, то Прага скорее ориентировалась на московские течения. И, вспоминая первые годы деятельности скита поэтов, Бем говорил о том, что скит не был школой литературной, это было просто собрание, свободное собрание индивидуальности. Но были уклоны, и разные члены скита склонялись к разным таким ориентирам поэтическим. Но, несомненно, одним из этих ориентиров был Гумилёв, с одной стороны. С другой стороны, это был Маяковский, но иногда не сам Маяковский, а то преломление футуризма, которое нашло отражение в творчестве Цветаевой, ну, прежде всего, Пастернака и затем Цветаевой. И соединял эти два направления Есенин. Он был тем, что соединяло всех.
В те дни, когда божественный Орфей дерзнул спуститься в царство Персефоны, он гласом струн и пением вдохновленный смутил сердца безжалостных теней. Она пришла легчайшую стопой, земной любовью трогательно схожа. О, если б он и дни мы жили тоже, поверь, и я б спустилась за тобой».
Thank you.
стихи Ирины Бэм 1939 года. Я пригласил к нашему разговору о пражской поэзии историка русской эмиграции первой волны Олега Коростылева. Действительно ли существовала поэтическая провинция в русском зарубежье, и как на эту провинцию смотрели мэтры из столицы, из Парижа, ну, например, Георгий Адамович?
Существовала скорее полемика столицы и провинции. Полемика длилась очень долго, и в основном-то она была инспирирована, ну, может быть, немножко высокомерием парижан, но в большей степени разочарованием поэтов и критиков, живущих в малых центрах русского рассеяния. То есть не в Париже-Берлине, а где-нибудь в Варшаве, в Харбине. На мой взгляд, это была довольно традиционная ситуация. Все молодые начинающие поэты немножечко завидуют тем, кто уже успел себя как-то проявить. Традиционно так было всегда, и у них было точно так же. Какая-то подоснова, наверное, в этом была. Для того, чтобы развиться литературному явлению, необходима какая-то критическая масса. В Париже ее было больше, и там были строже критики. Ну, чтобы не писать совсем плохо, нужно, чтобы хорошо ругали. Они хорошо ругали. В тех регионах, ну, скажем, в Америке, где критики не было вообще, любая графомания легко сходила за великолепную литературу. Друзья всегда похвалят. Близкие родственники тоже, а вот по-настоящему сказать, что здесь хорошо и что плохо, все-таки для этого нужна вот эта вот критическая литературная масса, где и обругали бы по первости, и объяснили бы как что, и вообще объяснили что почем. В Париже этого было больше.
С чем могло быть связано некоторое пражское советофильство, наблюдающееся у довольно многих здесь литературных фигур, и в частности у некоторых скитовцев?
Ну, советскую литературу читали не только в Праге, но и в Париже и везде в эмиграции. Там же железный занавес в те времена был весьма односторонним. А эмигранты всю советскую литературу, если хотели, знали очень хорошо. Никаких проблем не было. Тот же Адамович писал о советской литературе очень много во все периоды своей жизни. В 20-е, в 30-е годы его даже упрекали, что он просто какой-то рупор советов, хотя на самом деле он был чистокровный эмигрант, так сказать. Разница только в том, что в Праге, в отличие от Парижа, оба ведущие критика, и Альфред Бем, и особенно Марк Слоним, они испытывали к советской литературе несколько больше пиетет, чем критики парижские. Ну, Ходосевич, например, уже к середине 20-х годов махнул на советскую литературу рукой и сам не читал. И мы, соответственно, своим питомцам не советовал молодым. Либо вслух, либо подсознательно давал понять, что не надо. У нас здесь интереснее. А от лидеров зависело много. Разумеется, в Праге Бем имел большое влияние, во всяком случае, в первые годы эмиграции. Ну и Слоним пока не перебрался в Париж тоже. А Слоним, он же почти откровенно просоветской направленности был. Ну, в литературе, во всяком случае. Он же любое новаторство приветствовал априори, заведомо, лишь бы было новаторство. Ну, была у него такая черта. Он много печатал советских авторов, там, Бабеля, Пельника, Веселого, Пастернака, Асеева. Как раз к эмигрантской литературе он относился более скептически. Это ведь он больше всех разделял эту теорию, что настоящая литература может быть только в метрополии, а в эмиграции уже она вымирает без языка. Тезис весьма спорный, но многими разделяемый. Так вот больше всего как раз Слоним его и разделял.
Как можно было бы, Олег Анатольевич, правильно оценить вклад скитовцев в историю эмигрантской литературы?
Как верно говорят исследователи скита, скит – очень интересное явление литературное. Его очень интересно изучать. Не могу сказать, что настолько же интересно читать творчество этих поэтов, но изучать это очень интересно.
Чем объяснить, что эта группировка или это литературное движение, объединение оказалось у исследователей где-то на задворках? Чем объяснить, что изучались разные другие регионы, а вот такая европейская столица, как Прага, или как ее еще называют, русский Оксфорд, оказалась изученной в наименьшей степени и в последний момент?
Нет, я бы не сказал. Прага довольно хорошо изучалось по сравнению со многими другими центрами рассеяния. Некоторые не изучены вообще. Русской Австралии просто не существует никакой. Русской Аргентины или вообще русской Южной Америки, они почти ничего не известны. Не так уж много известно о русском Китае. А русская Прага по сравнению с этим изучена довольно хорошо. Ну, во-первых, потому что пражская акция, множество студентов и профессуры, действительно русский Оксфорд. И скит тоже, а в ските существует, ну, с полдюжины отличных статей, публикаций. А то, что две антологии текстов скита были опубликованы, другие литературные объединения, не только Праги, но и Парижа, они до сих пор этого не получили. Вот по парижской ноте только готовится большой сборник материалов исследований и публикаций. По перекрестку Ходосевича даже и не готовится, никто и не заикался. По кочевью Слонима тоже ничего нет и никто не готовит. Так что в этом смысле Скиту как раз скорее повезло. Из всех четырех наиболее крупных литературных групп или направлений эмиграции как раз Скит был первым, который изучался так хорошо.
Радио «Свобода. Мифы и репутации». Открывая неизвестную Прагу. Скит поэтов. Ведет программу Иван Толстой. Я спросил Олега Малевича, составителя скитовской антологии, когда и почему кончился скит.
Скит поэтов кончился в 1940 году. Еще в 1942 и 1943 году существовали семинары о русской литературе, в которых принимали участие и скитовцы. Ну, а уж после 43-го года наступила полная, так сказать, немота, и, ну, чешские учебные заведения были, высшие учебные заведения были просто закрыты. Ну, и через два года наступил 45-й год, вскоре после освобождения Праги Бем был нашими властями арестован, и судьба его дальнейшая до сих пор неизвестно.
Скажите, пожалуйста, кто-нибудь из русских пражан коллаборировал с немецкими оккупантами?
Вот понимаете, как раз я думаю, что, так сказать, в такой форме, с какой задали вы вопрос, возможно, что кто-то и коллаборировал. И было целое направление в русской эмиграции, которое делало ставку на победу Гитлера в войне с большевизмом. Вот как раз Вячеслав Лебедев в своих воспоминаниях подчеркивал, что в ските не делалось никаких жестов, никаких реверансов в сторону гитлеровцев. Одна из участниц скита, она писала и печаталась вот в сборниках скита под псевдонимом Ирина Михайловская, Дарья Васильевна Михайлова, педагог, учившийся, кстати, в Петербурге, получивший педагогическое образование в Петербурге. Она 1 июля 1942 года выбросилась из окна. Ну, а Евгений Гессен был человеком, как тогда говорили, неарийского происхождения и посещал скит до последних вообще дней его существования. Евгений Гессен, во-первых, значит, он был внуком Иосифа Гессена, основателя русского заграничного архива. Во-вторых, сыном Сергея Иосифовича Гессена, профессора педагогики и философии в Пражском университете, потом в Польше. Очень был таким человеком вдумчивым, оставил такие записи, которые имели название «Мысли». Учился на электротехническом отделении Политехнического института. В 1934 году в возрасте 24 лет начал писать стихи, и в этот же год был принят в члены скита. Было такое там как бы официальное членство, когда кто-то прочел свои стихи, они были обсуждены, им дана была та или иная оценка, так сказать, устно. А потом, значит, как жест того, что символ того, что этот человек принят в скит, на ранних этапах существования скита они потирали руки. И так прямо Бема спрашивал, ну как, потрем руки? То есть, значит, примем мы этого человека в скит. Но в то время, когда принимали Гессена, уже было как бы тайное голосование, письменное, и, значит, вот он в 1934 году был принят в скит. Очень скоро начал печататься и в зарубежной эмигрантской печати, и в газетах, и в журналах. Причем по настроению он был ближе всех к парижской ноте, к такой поэзии дневниковой, как бы поэзии самовыражения. А лозунг Бема было преображение. Преображение всего, что есть в действительности, через внутренний мир поэта. В Чехословакии Евгений Гессен, так же, как его мать, считались неарийцами и были отправлены сначала в Терезин. Из Терезина мать Евгения попала в Треблинку, где и погибла, а судьба самого Гессена до сих пор неизвестна. Его отправили в Освенцим, но есть сведения, что в Освенциме он не погиб, а был переслан в какое-то впоследствии в какой-то другой из лагерей. Просто сведения расходятся.
Проходит молодость бесследно, и нитка крови на платке, и облик сумрачный и бледный, и грош последний в кошельке. А критик хлестко подсчитает все обольщения и ложь, все то, чем горе нас прельщает, чем ты на рыцаря похож. И все почти ценою жизни. Нет, не бессмертие и рай, а то, что целый мир отчизна. Закрой глаза и выбирай. Ах, все просторы мировые, не царскосельский стройный мир, тебя земные все благие на роковой не звали пир. Евгений Гессен, стихи 38-го года.
В какой России вы хотели бы жить?
Хотим жить в России, которой нету никогда войны.
Солнце в апреле уже, а не снег шел.
Мне бы хотелось жить в прекрасной нашей России и не где-то там в других странах. У нас прекрасная страна.
Чтобы работа вот была, я так, к примеру, с пенсии, а сын, он, работу очень трудно найти.
Не должно быть сильно олигархически, говорится, выражаясь по-средневековому, боярских, а в нынешнем олигархически, говорится, власти. И вот.
Я сделала свой выбор. В России я жить не хочу. Здесь не жизнь, а существование. И поскольку у меня есть силы, есть здоровье, я хочу прожить вторую половину своей жизни более достойно. Я делаю ставку на Европу.
Радио «Свобода». Будущее в ваших руках.
Радио «Свобода». Мифы и репутации. У микрофона Иван Толстой. Продолжаем программу. Открывая неизвестную Прагу. Скит поэтов. О судьбах скитовцев рассказывает Олег Малевич.
Самым крупным поэтом из скитовцев, причем человеком, который фактически всю свою эмигрантскую жизнь прожил в Праге, был Вячеслав Михайлович Лебедев. Он родился в Воронеже, в семье врача, учился в Петербурге, с университетской скамьи ушел на фронт, был поручиком 3-го конного полка царской армии, был ранен в Румынии, потом лечился в 20-м году, оказался в Севастополе и, как и большинство других, уехал из России через Турцию, Югославию, Австрию, попал в Прагу и стал одним из самых деятельных членов скита. Причем наше знание творчества Лебедева, вот оно совершенно, так сказать, находится в парадоксальной ситуации. Дело в том, что он в течение всей своей жизни писал стихи до смерти в сентябре 1969 года и издал всего один, ну, участвовал в трех из четырех сборниках «Скита», но издал сам только один поэтический сборник. Это был вообще первая публикация «Скита». В 1929 году он выпустил поэтический сборник «Звездный крен», который получил очень хорошую прессу и в Париже, даже и, значит, в Чехии, в Польше и так дальше. И творчество, где-то вот начиная с 40-го, даже так, 42-го годов, оно не сохранилось в архиве литературного музея на Страгове. Оно оказалось в распоряжении чешской переводчицы творчества Лебедева Ганы Вырбовой, которая издала по-чешски сборник его стихов в начале 90-х годов, хотя этот сборник под названием «Варфоломеевская ночь» готовился к печати еще при жизни Лебедева, но события 68-го года этому помешали. Чешский читатель знает творчество Лебедева примерно от 40-го, в основном от 40-го до 69-го годов, а мы знаем в основном более раннее творчество, или то, что Лебедев или под собственным именем, или под псевдонимом, но сначала под псевдонимом, потом под собственным именем публиковал в русской зарубежной печати после 45-го года.
Ночью глухо гудела высь. Любовь моя, счастье, проснись, проснись. Ты слышишь из окон сквозь пол со стен, льется и крушится голос сирен. Голос, как в ветре согнутая ветвь, голос пронзительнее, чем смерть, без сожалений и без пощад, голос из рая, зовущий в ад. Любовь моя, счастье, бежим, бежим через огонь и через дым, через всю муку 2000 лет, безмолвно глядящих за нами вслед, из этого мира, где тяжкий гром падает смертью в наш тихий дом. Любовь моя, верь мне, смерти нет, это лишь только мерцающий свет, медленным звуком колеблемый слух. Смерть — это наш раздвоенный дух. Вячеслав Лебедев. Стихи 44-го оккупационного года. Алла Головина. Рассказывает составитель антологии поэты пражского скита Олег Малевич.
Алла Сергеевна – дочь барона Сергея Эдуардовича Штейгера. Ее родной брат, парижский, впоследствии ставший парижским, ну и, так сказать, в основном считается парижским поэтом Анатолий Штейгер. Давний предок Сергея Эдуардовича Штейгера, семья переехала в Россию где-то в начале XIX века, а дальний предок был швейцарским бароном. И когда в Швейцарии было крестьянское восстание, ну, помните, Вильгельма Телли и так дальше, он выступил на стороне крестьян. Ему сохранили баронский титул, хотя вообще вот эти привилегии были отменены в Швейцарии. Поэтому Алла Сергеевна, которая вместе с братом училась в пансионе, в русской гимназии, пансионе в городе Ческо-Цебово, она до 35-го года жила в Праге, вышла замуж за скульптора Александра Головина, а потом уехала с ним в Париж, но родители к тому времени переехали в Швейцарию, она часто жила в Швейцарии, она пережила войну. Впоследствии они с Головиным разошлись, и она вышла замуж за бельгийского барона Жиль де Пелиши, уехала в Брюссель, и там и скончалась. Ее творчество это и по объему может сравниться только с творчеством Лебедева. Такого богатого литературного наследия никто другой из членов скита не оставил. Я думаю, что ну, это был как бы поэт Божьей милостью. Она начала писать стихи еще в гимназии и жила именно стихами. Настолько жила стихами, что когда с ней познакомилась Марина Цветаева, то сначала вот эта увлеченность стихами, так сказать, и способность говорить только о стихах даже показалась как-то, ну, не очень симпатичной Марине Ивановне. Но потом они стали подругами. Это был просто поэт, во-первых, просто с большого лирического накала, а во-вторых, поэт, в который очень, вот наряду с Эмилией Чигринцевой, они как бы вот действительно эту программу БЭМа, программу преображение мира, такой вечности, каких-то обилия бытовых деталей, она вот в своем творчестве и воплощала. Можно как бы выделить в истории скита два периода. В Польше, в Варшаве жил Лев Гамолицкий, которого можно считать иностранным членом скита. Он называл первый период 20-х годов героическим, а я бы считал его скорее эпическим. И в 20-е годы создавались крупные произведения многими членами скита, Дзивановским и Фатинским. Главное произведение такого крупного масштаба – это была поэма «Временных лет» Вячеслава Лебедева, такая как бы проевропейская поэма «Конница», которую написал Алексей Эйснер, это как бы евразийская поэма. 30-е годы – это был период как бы лирический, тот период в истории скита, который был прежде всего связан с творчеством поэтесс. Вот Чигринцевой, Аллы Головиной, Татьяны Радгаус, Нины Микотиной, Тамары Тукалевской, Ирины Михайловской. Даже те поэты-мужчины, вот брат Владимира Набокова Кирилл, младший брат, Владимир Мансветов, а особенно Евгений Гессен, они были все-таки поэтами скорее лирического склада. Они тоже в значительной мере были поэтами самовыражения.
Что делать с ангельским чутьем? Что делать с ангельским терпением, когда стихи заспорят с пением, рассказывая о своем, о человеческом, о злом, на языке простом и вялом? Что делать мне с земным началом? Что делать мне с земным теплом? Не узнавая бледных строк, уже не доверяя слуху, глаза в межи покорно, глухо, впервые повторю урок любви, что заревом вдали, чадящим заслонит зарницу своих же слов, что обошли меня на целую страницу и снов, и встреч, и откажусь от ангельского песнопенья взамен земного нетерпенья, взамен тебя, земная грусть.
Алла Головина. Стихи 35-го года. Какое впечатление производят стихи довоенных русских пражан на русских пражан сегодняшних? На этот вопрос взялся ответить мой коллега, поэт Игорь Померанцев.
Существенно, вот что важно. Это была особая эмиграция в Праге. Это был, ну, говоря на современном языке, проект президента Масарика. В Прагу и в Чехию были приглашены либо либералы, левые либералы, эсеры, левые эсеры. Здесь не было черносотенцев, здесь не было монархистов. И это был, так сказать, финансовый вклад в проект. Масарик рассчитывал на возвращение и на победу именно вот этой первой волны эмигрантов. Книга, во-первых, замечательно издана, и меня как читателя она радует. Но она немножко благостная, как мне кажется. Умышленно я употреблю тавтологию. Это лирическая лирика, это поэтическая поэзия. Это поэзия как тавтология. К примеру, я вот наугад открываю оглавление, и здесь начинаются с первых строк очень многие стихи. Вот я читаю почти подряд из разных авторов, так, чтобы было понятно, что я имею в виду под лирической лирикой. Нет, это совсем другое. Они тягучие, медлительные, вялые. Тускнеет вечер, вяло глохнут звуки. Диотима, вернись, я сгораю, падаю в тьму. Огонь струится. Трамвай летел, пылая знойной страстью. И так далее, и так далее. Это 500 страниц примерно вот таких стихов. Все-таки несколько слов о достоинстве такого рода книг и антологий. Есть такое выражение «поэт второго ряда». В общем-то, мы должны быть благодарны этому второму ряду, потому что без него не было бы первого ряда. В литературе, как мне кажется, очень важен гумус, перегной. Может быть, это слово не совсем благозвучное, но в литературе совершенно невозможно работать без этого фона, без этого перегноя. И на этом перегной, на этом гумусе выросла или возвысилась, например, Марина Цветаева. Так что, говоря перегной, конечно, я имею в виду скорее достоинство вот этого пласта, вот этой почвы, вот этого скита. Кроме того, эта антология возвращает нас к пониманию того, зачем нужна поэзия. Поэзия прежде всего нужна тем, кто пишет стихи, кто создает поэзию. Это наш путь выживания, это форма нашего выживания. Мы все немножко инвалиды в той или иной степени, и поэзия нас спасает, и не стоит обольщаться. И даже если стихи не печатаются, и никто, кроме нас, их не читает, и мы их пишем все равно, это значит, они нужны нам. Так что я за такую тавтологию.
Радио «Свобода. Мифы и репутации». Открывая неизвестную Прагу. Скит поэтов. У микрофона Иван Толстой. Я продолжаю разговор с Игорем Померанцевым. Вероятно, вы, попав 30 лет назад в Лондон, никого из первой волны эмиграции уже и не застали.
Я думаю, что в 79-м году я зашел в дом Пушкина, и, конечно, у меня слезы навернулись на глаза. Я увидел там 3-4 десятка стариков, старух, глубоких стариков, и во время вот этих бдений, разговоров, один из них просто упал. Он упал, ну, как поленье. Его подняли, привели в чувство, он ожил и продолжал говорить, продолжал дышать. Личных встреч, да, пожалуй, у меня не было, разве что мой приятель, живущий в Праге, внук Бема, фотохудожник Андрей Райзер. Но вот пересечения литературные были. Один из главных поэтов, судя по количеству представленных стихов в антологии, Сергей Рафальский. Он работал в парижской «Русской мысли», активно работал, он был в штате. И, кстати, он сидел вот в одном кабинете рядом с представителями третьей эмиграции. Я знаю, что, по-моему, рядом с ним сидел тогдашний редактор журнала «Ковчег» Николай Боков. Так вот, о пересечении с Сергеем Рафальским. Он рецензировал журналы литературные, в том числе журналы третьей волны. Я тогда печатался в двух журналах «Ковчег» и «Синтаксис». Ну, я себе представляю, как 80-летний Рафальский воспринимал такого рода литературу. Так вот, в «Ковчеге» печатался «Авангард» тогдашний. Это был Геннадий Айги, Всеволод Некрасов, Дмитрий Пригов, Лев Рубинштейн. И там же печатались и мои опусы. Могу себе представить, как Рафальский вообще относился к этому изданию. А второй журнал, где я печатался, был «Синтаксис». «Синтаксис» — это был неожиданный журнал, потому что все журналы были правоверные, антисоветские. А «Синтаксис», помимо того, что он был антисоветским, он был еще и художественным, и он был крайне самокритичным. Под самокритичностью я имею в виду традицию, увы, до сих пор актуального русского философа, в отличие от его оппонентов, Чаадаева. И 80-летний Рафальский, желчный, привередливый, ну, это уже черты возраста должно быть, потому что вот такова химия старения. Так вот, рецензируя эти журналы и упоминая меня, он всегда умышленно обрезал мое имя и писал «Игорь Померанц». Вот он не хотел, чтобы вот эта вот третья волна, да, занимала вакансии, которые уже были заняты первой волной, поскольку был такой поэт Кирилл Померанцев, по-видимому, приятель Рафальского, он знаменит не только стихами, а тем, что он был замечательный велосипедист, чуть ли не чемпион Франции. И Кирилл Померанцев, кстати, автор мемуаров с таким зловещим, я бы сказал, названием «Сквозь смерть». Хотя, если вот соединить этот образ лихого велосипедиста, который прорывается сквозь смерть, получается, по-моему, славный сюрреалистический образ. Так вот, Сергей Рафальский, совершенно умышленно всюду упоминая меня, обрезал меня, делал мне, ну, простите за выражение, обрезание. Игорь Померанцев. Все-таки вот чем я хотел отблагодарить Сергея Рафальского. Я просто прочту его стихотворение из этой антологии, которое мне нравится. Это стихотворение с историческими ассоциациями. «В бистро. Не знали мы, кто в споре утвержден, над Францией какое взвеет знамя. И вот бистро между двумя глотками сказал матрос, что мертв Наполеон. Затихли все. Лишь английский шпион тост предложил своей случайной даме за короля, что нынче правит нами, рукой врага вернув наследный трон. И всем в укор была соблюдена гулящей девкой память славы нашей. В лицо шпиону плюнула она, на гнев растерянный не обернулась даже и вышла вон. И в окна со двора к нам донеслось, как эхо. Са и га».
«Сайра» – так пели в годы французской революции. Стихи скитовца Сергея Рафальского в исполнении Игоря Померанцева. Какая ирония истории. Олег Малевич, составитель скитовской антологии, рассказывает о судьбе Алексея Эйснера.
Эйснер родился в Петербурге, учился в кадетском корпусе, потом из Новороссийска переехал в Турцию, закончив кадетский корпус в Сараево, в 26-м году приехал в Прагу. Поступил в Карлов университет на филологический факультет, но из-за материальных трудностей не смог закончить его, занимался уже только творчеством и какими-то приработками, оказался сначала под влиянием идей евразийства, потом, уехав в Париж, сблизился с движением возвращенцев. Когда начались события в Испании, оказался в республиканской Испании, причем стал адъютантом Матазалки, вернувшись в Россию, после подавления, разгрома республиканской Испании, был арестован и, если мне не изменяет память, 16 лет провел в лагерях и ссылке. А вернувшись из ссылки, оставался длительное время весьма, так сказать, советски настроенным человеком. Написал вот повесть «12-я интернациональная» о гражданской войне в Испании, книгу о своей поездке в Болгарию к своим друзьям по Испании. И только в последние годы своей жизни изменил свое отношение к режиму, который, значит, ну, фактически это уже был, насколько я помню, уже брежневский режим. Ну, и он вместе с Лебедевым, может быть, в наибольшей степени продолжали пушкинскую традицию. Вот у Лебедева эта пушкинская традиция выражена, так сказать, и прямо в некоторых стихах, и у него есть два стихотворения, образующие цикл, посвященный Александру Сергеевичу Пушкину. Есть стихотворение, в котором как бы тень Пушкина читает его стихи и бросает их не то в уголь, не то в угол. И вместе с тем там тоже есть несомненная связь и с Блоком, потому что вот эта поэма «Временных лет», мне кажется, ну, в какой-то мере все-таки написана под воздействием «Возмездия» Блока. Заключающие «Звездный крен» стихотворение «Литературный чай» заканчивается, что стол, там какое-то кафе, и стол Александра Блока. У Эйснера тоже явственно это вот такая русская классическая традиция, несомненно, еще пушкинской как бы выковки. Он написал несколько поэм, но прогрессировал очень быстро, хотя стал писать все меньше и меньше. И вот после «Конницы», перед тем он написал такое программное свое стихотворение «Дон Кихот», которое цитировал потом и на память уже, и в 12-й интернациональный. Потом уже он писал стихи в лагере, и вот недавно вышел его сборник в Москве маленьким совершенно тиражом, где его вот уже послевоенные стихи, лагерные, там замечательное стихотворение «Жемчужина».
Фабричный дым и розовая мгла на мокрых крышах дремлют ровно, и протестантские колокола позванивают хладнокровно, а в церкви накрахмаленный старик поет и воздевает руки, и сонный город хмурит постный лик, и небо морщится от скуки. В унылых аккуратных кабачках мещане пьют густое пиво, но кровь, как пена желтая в сердцах, все так же движется лениво. Хрипит шарманка праздностью дыша, ей вторит нищий дикой песней. «О, бедная! О, мертвая душа! Попробуй-ка воскресни!» Стихи Эйснера 29-го года. А что же читатели? Кого знают они из эмигрантских поэтов? Такой вопрос на улицах Петербурга задавал наш корреспондент Александр Дядин.
Кто был? Бунин у нас не поэт?
Прозаик. Так, все вспомнил. Здесь, в Санкт-Петербурге жил. По-моему, по национальности еврей был. Иосиф Бродский.
А поэты уезжали, потому что они немножко видели, наверное, дальше. Как-то, наверное, не поддавались на пропаганду, агитацию. Видели, что воровство, обман. Не очень им было, конечно, по себе. Писали стихи, которые нравились одним. Ну, а правящей верхушке вообще ничего не нравится, по-моему.
Большинство поэтов Серебряного века. Мережковский, Бальмонт, Гиппиус. Наверное, все-таки очень много социальные причины. Невозможно было жить в России просто чисто в политических, социальных причинах. И творить невозможно было.
Нет, не помню никого. Проходил, но не помню.
Ну, я знаю только, как же его звали-то. В общем-то, его сослали из России. Он написал рассказ «Один день Ивана Денисовича». Забыл. Просто вылетело из головы.
Кто оказался в эмиграции? Пастернак тоже поэтом был. Северянин, он же, по-моему, где-то в Швеции или где-то там умер. То, что происходило снаружи, входило в контру с тем, что внутри. Это главная причина. Человек не мог ужиться во всем этом, поэтому и уезжали. Кто-то же творил, Маяковский прекрасно творил, Есенин, хотя они тоже жизнь самоубийством закончили.
Писатели еще помню, Бунин там и Галич. Свободы слова не было. Попробуй скажи против кого-то, неугоден будешь. Я считаю, вынуждены были.
Нет, не знаю. Время, видите, какое? То дуэли, то еще что-то. Ну, в основном тут, кто прославился, в основном убили.
Их, конечно, большинство, но сейчас вот первое, что вспоминается мне. Цветаева, Мандельштам, потому что, ну, здесь нет житья, нет той свободы, которую они хотели. Их гнали отсюда, они уходили.
Так вот мне вспомнилось, что вот Бродский-то бросается вот из-за времени, из-за того сложности. Читают же все люди достаточно просвещенные стихи, именно люди грамотные, интеллигенция. Вследствие этого идеи, которые пишут авторы, где мне нравились, властям, правительству.
Фаворит вообще всей моей жизни – это Анна Ахматова, Цветаева уже в меньшей степени и, может быть, Гиппиус. Непонимание – поэт – это человек особенный, да, и поэт в России больше, чем поэт. И существует теория, что каждому человеку должно соответствовать какое-то место на земном шаре. Может быть, все наши поэты, согласно этой теории, решили, что их место в Европе или где-нибудь. Не знаю, не могу ответить на этот вопрос. Хотя очень хотелось бы на самом деле знать, что же им здесь-то не жилось и не писалось.
Из эмигрантов, наверное, вряд ли. Школа была слишком давно. И тогда мы эмигрантов точно не проходили, когда я учился. Нет, не вспомнить эмигрантов.
Бродский за рубежом оказался, Бунин. Ну, из современных знаю Лимонов. Но сейчас уже нет, но оказался надолго там. Но обычно как они уезжают, когда меняется власть? Некоторые идут против власти. Как правило, это конфликт с властью. Писать возможно, наверное, но публиковать – проблема. А поэт-то нуждается, наверное, в публикациях. Признания не получает. Некоторые отлично вписываются. Маяковского взять хотя бы. Застрелился, да? Есенин повесился, да? Просто примеры есть и такие, есть и сякие.
Так Петербург отвечали на вопрос, кого из поэтов-иммигрантов вы знаете? Александр Дядин для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Может быть, одолеет, может быть, обойдет, может быть, пожалеет, может быть, добьет, может быть, не измерить, может быть, не избыть, может быть, надо верить, может быть, может быть. Может быть, только птицы, может быть, все мертво, может быть, все простится, может быть, ничего. Владимир Мансветов, 37-й год. «Открывая неизвестную Прагу. Скит поэтов». Режиссер Илья Бобчинецкий. Редактор Иван Толстой.
Для вас свободная Россия.
Мне кажется, свободная Россия для меня это когда жители нашей страны имеют доступное образование, доступную медицину, жилье.
Для меня свободная Россия, когда есть свобода слова, бесцензурная Россия.
В первую очередь, это, конечно же, мое право свободно самореализовываться.
Мне кажется, свободная Россия должна быть
хорошая, умная, грамотная, воспитанная молодежь.
Когда можно сказать любое слово, когда можно организовать какое-то свое предпринимательство и в нем выразить тоже себя.
Наверное, право выбора, свобода выбора. И чтобы вот эта свобода выбора, она не была ограничена.
Для меня она была всегда свободной. В целом, мне кажется, Россия у нас достаточно свободна.
Ваша свобода в 21 веке.
В эфире «Радио Свобода» и в видеотрансляции на сайте «Свобода.орг» лицом к событию. Политики, общественные деятели, журналисты и ученые о том, что сегодня важно. Дискуссии на актуальные темы, диалог со слушателями и зрителями «Радио Свобода» и никакой цензуры. Сразу после выпуска новостей.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 5995, 9480 и 9540 килогерц. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».